Вот вы знаете, что такое домены? Домены. Ну, слово, знаете? Это в магните такие части есть. Вот, если взять любой ферромагнетик, ну сталь, допустим, вот какая-то болванка отлитая, там вот есть спин электрона. Вот он крутится в одну сторону, они как-то группируются, ну, штук несколько там их в одну сторону, и получается маленький такой магнит. Но поскольку они все в разные стороны, этот кусок металла не магнитит сам по себе. Но если его намагнитить, вот эти все электроны разворачиваются в одну сторону, вернее, не электроны, а их движение. Эта болванка приобретает мощь, потому что все работают синхронно. Что такое любовь? Любовь – это когда я все свои планы куда-то далеко очень послал. И я ориентируюсь на любовь, это не мои планы. Это у меня интуиция сумасшедшая. Я смотрю на объект любви и догадываюсь вперед его или ее, что ему надо. Или как просто мать на ребенка смотрит, тоже так догадывается, потому что он даже сам. И это удивительно со стороны объекта любви, потому что неожиданность. А любовь Бога к нам проявляется в том, что нам вот какие-то такие подарки, которые мы тоже не ожидаем. Счастье от неожиданности. Вот от ожидаемого счастья нету. Ну, радостно, ну и хорошо. Потому что там нет плана. Почему? Что такое план? Почему? Вот если взять Бхагавад-гиту, там говорится, что демонические натуры от божественных, там не говорится о любви. Там говорится, демоническое от божественных отличается тем, что демоны строят планы. Вот смотрите, вы говорите, вот почему в семье гаснет любовь. Везде гаснет любовь. Семья просто как какая-то замкнутая ячейка, где все теоретически должно быть на личностных отношениях. На личностных, не на торговых, а в общем на любви. И когда они постепенно деградируют, я бы сказал, в безличностные отношения, в торговые, в правильные отношения. Мы просто знаем. Что значит мы знаем? Мы уже все знаем наизусть, что ему надо. Мы не придумываем, мы интуицию не включаем. Мы, неинтересно становится. Любовь – это повышенный интерес. И вот смотрите. Возьмем ситуацию, где люди друг друга не любят, но уважают, они привязаны друг к другу, им комфортно с друг другом, они не враги друг друга, они друзья даже друг другу. Вот. Но у них у каждого свой какой-то план. Воплотить свой план в этой жизни – это такое сумасшествие, что мы даже не понимаем, что это такое. Чтобы мой план стрельнул хотя бы на сутки. Это мне надо вынуть мозг из всех окружающих и вставить свой. Только при таких условиях он может получиться. А поскольку у других людей тоже мозги, а в этих мозгах еще свои планы. И каждый молится или не молится, или просит, Господи, помоги осуществить мой план. А Господь смотрит это вниз и говорит, смотрит на весь этот бардак, потому что эти планы все несовместимые. Вот все структуры социальные, религиозные, там, политические, они на этом построены. Это глобальное сумасшествие. И поэтому самый верхний хочет вынуть мозги из всех остальных и сделать их просто идиотами, баранами, подчиняющими, иначе план не пройдет. А любовь, когда плана нету, когда все спонтанно. И Господь смотрит и говорит, а когда же вы догадаетесь, что у меня есть тоже план, который устроит вас всех, и причем вы все будете многократно богаче, здоровее и так далее, и так далее, и так далее. Это когда вы перестанете планировать. И что делать? Вот семья, вот любовь, вот когда встретились любовь, когда любовь, планов особенных нет. Все раз, спонтанно получается. Мы больше всего увязли, у нас появляются какие-то родственники, сразу появляются какие-то обязательства, надо с ними как-то договариваться, чтобы срослось это. Уже надо планирование, уже не получится, да. И на любовь рассчитывать в общественных организациях не особо приходится. потому что, ну, служба, дружба дружбы, там, служба службы, говорят, да, потому что есть порядок, потому что по-другому оно не будет. Большая общность людей не может работать вот так вот синхронно, потому что они же не клоны, чтобы они, понимаете, да, о чем я? Вот. Не, могут, если друзья, да, даже были такие, вот, я не помню фамилию психолога знаменитого, который, знаете, что делал? Ему поручали, ну, сплачивать коллектив, потому что коллектив, который они ловят мысли, нельзя сказать, что это любовь, но они знают друг о друге все, они как бы становятся единым организмом, когда один начинает думать, другой начинает договаривать. Он их вывез на пикник на 2 недели, они там знакомились, говорили о чем, а потом они просто приехали на производство и начали делать дела. И, в общем, они там наверстали, обогнали всех, и, в общем, успешный коллектив получился. Ну, вот такое. И поэтому вот о семейной жизни больше всего говорит Шримад-Бхагаватам номер 3, песня 3. Там такая знаменитая пара Девахути и Кардамамуни есть. Причем, знаете, Девахути, она дочь царя, ну, великого, ну, не просто так. А он великий аскет, которому цари приходят кланяться. Вот. И вот когда они, аскет, понимаете, им вообще ничего не надо. И вот когда они сошлись, вы думаете, что они стали, зачинать детей или... что-то вот такое вот. Не, она ему там служила долгое время, потом она говорит, ну а как это насчет там детей и все такое, потому что семейная жизнь начинается, ну, с детей. Тогда он вернул ей надлежащий вид, влюбился в нее, там, и они поехали на райские планеты в свадебные путешествия. В общем, да. В общем, они там вкусили всех этих блаженств, и это правильно. Это правильно. Семейная жизнь начинается с того, чтобы никаких планов вот так вот, чтобы мы настроились друг на друга. Да. А потом, когда начнутся суровые будни, если у нас этого не было, ну, хорошего ждать особо не приходится. Это нормально. А не так, чтобы зарегистрироваться и на работу вперед. Не, это правильно, это в Священном Писании написано. Это вот такие авторитетные личности этим занимаются. На райские планеты, да чего бы. Ну, пожалуйста. А что делать, если вот была любовь, и вот и раз ее и нету? На самом деле, любовь, она никуда не уходит, она меняет свою форму отношений. Вот есть куча семинаров которые, я не помню, как-то они называются, и не то Патита Павана, не то... А ударят хама там, в общем, циклы какие-то, такой цикл. То есть первые 7 лет семья вот этим занимается, вторые 7 лет другие отношения. И они не хуже, но они другие. И вот это вот назад не вернуть. Потом другое, потом другое, другое. И ничего не повторяется, любовь никогда не повторяется. Ну давайте, вы, наверное, задали эту тему. Любовь, тема хорошая, давно мы про нее не говорили. Как аксиома, любовь не повторяется, потому что любовь — это Господь, а Господь говорит, все я творю только новое, не повторяется. Мы же своими планами, что такое план? План — это какие-то действия, основанные на информации, которую мы уже знаем, уже где-то видели, из своего опыта или из опыта других. Во-первых, из-за своего опыта, это сразу план прогорает, потому что это уже было. И там любви точно не будет, значит, Бога не будет, значит, там будут какие-то неприятности. Потому что везет только наперво и только наперво. Потому что секонд-хенд Бог не делает. Секонд-хенд делаем мы, и там уже не будет той силы, это в план Божий не входит. А почему не входит? Потому что будет неинтересно. Неинтересно, там нету любви. Давайте как-то назвать ее. Вот эти все куча этих сериалов, лекций, которые поломали, я официально заявляю, что эти такие лекции поломали жизнь многим. Это там 7 шагов к успеху, или там 3 шага, там, или там ступени бхакти. Там, вот они все идут, и наверху там любовь такая коронованная. Да любовь находится на одной ступени с тобой всегда. Если я думаю, что я не люблю, это как раз та ситуация, у меня план, чтобы этот план выгорел, я молюсь, Господи, осуществи мой план, а Господь говорит, это значит, надо всех остальных рядом с тобой сделать просто баранами, потому что у них тоже есть свой план. Вот. И каждый молится, потому что не только молится, Шри Шупанишат говорит, что она говорит, что любое желание каждого исполняется, любое, и Господь только этим занимается. И Господь, и знаете, компьютер завис называется, Господь в растерянности. Он говорит, ну вы давайте. И мы тогда, мы без него очень слабосильные, то есть слабые, и слава Богу. Потому что если бы нам дать еще силу для осуществления своих планов, мы бы таких бы дров наломали. Никаких ступеней, к счастью, нету. Счастье находится здесь и сейчас, как принято говорить и как любят говорить, здесь. Вот эти все ступени к несчастью, они уводят нас. Мы живем в этом, в будущем, понимаете тогда? В будущем. Как бы, знаете, вот в этом сезоне, знаете, счастье какое? Вот я что-то люблю, знаете, вот мне что-то понравилось, мне дали какую-то конфетку. Эта конфетка понравилась, теперь я на все остальное уже не смотрю, я жду, когда второй раз это будет. Это есть китайская такая притча, «Стерегущая пня» она называется, я ее как-то рассказывал, что пахарь пашет поле, вдруг бежит заяц, пенек посреди, забыли выкорчевать пенек, вот, и как-то он так окосел, что в этот пенек и упал замертво. Этот пахарь бросил плуг, отнес зайца, сел у пня и ждет, когда следующий заяц опять попадет в этот пенек. Это не получается. Но люди, которые хотят таким образом жить, они уподобляются вот этому. Один раз им повезло, и потом они всю жизнь вспоминают вот это. Вот мне понравилось лето какое-нибудь. И теперь у меня наготове маска, ласты, трубка. Я люто ненавижу весну, осень и зиму. И жду, когда же наступит лето. Сезоны, понимаете? Вот сезон любви у меня лето. Я люблю это лето. А как насчет зимы? Дело в том, что... А вы представьте, что будет вечное лето. Вот я когда был на Кубе, там вечное лето. Ну там зима, но зима это плюс 30, все зеленое, немножко пыльное. Вот. Потом весна, лето плюс 50, днем зимой плюс 30. Да. И вы знаете, когда я в Ленинград тогда еще на пароходе мы приплыли, вот с армии приплыл, я 2,5 года не видел зимы вообще. И вот я приплыл, и была весна. Листики только-только проклюнулись, где-то на сантиметровые такие. Я такой зелени на Кубе не видел. Свежая, вот это такая сила, это весна. Я был, и не только я это заметил, ребята только говорят, ну ничего себе. Такая сила, а понимаете, сезон. Счастье, оно меняется сезонами. И кто-то говорит, наверное, вот когда нам плохо, да, когда плохо, когда нет любви. Когда нет любви, это означает, я не знаю, что мне делать. Когда любовь, она точно знает, что делать. Вот нет любви, мне плохо, у меня возникает куча вопросов. И надо же как-то, придумать для себя отмазку, почему мне плохо. Это уроки жизни, он говорит. Это уроки жизни. Но умные люди говорят, что жизнь нам должна дана не для изучения, а для использования. По-моему, Конфуций, я не помню точно, извиняюсь, если это не он. Но, по-моему, кто-то из этих товарищей. Жизнь должна быть для использования. Почему? Потому что вот когда нам плохо, и всем людям, которым плохо, которые не в счастье, не в любви, а хотя бы среднее, знаете, о чем они все время думают? Напряженно думают. Как бы поменять этот мир, потому что он явно как-то не дотягивает до нашего понимания, как он должен быть. Мы хотим его изменить. Вот скажите, животные меняют мир? Вроде бы нет, да? Вот только люди что-то, вот поменять мир им надо. Они как-то спокойны. Вот. Не, они меняют, понимаете, ну не глобально так. Ну они там, ну поели, ну там, там обычные.
Ну бобры, например, Днепрогрессы тоже стоят только меньше.
Днепрогрессы маленькие, да, да, да.
Изменения подземные города, разумные
делают. Да, ну есть, ну хорошо, я тогда это переформатирую вопрос. Человек, который не в любви, или не так, смотрите. Вот есть милость и есть закон. Есть просто закон, а есть закон милости. Или ты получаешь по закону, или по милости. То есть если ты с Богом, если ты заглядываешь в свое сердце и не боишься делать то, что тебе сердце подсказывает, ты находишься в милости, и ну, мы об этом говорили, у тебя нет проблем с предназначением, с призванием, с талантов. Ты даже об этом не думаешь. Эти вещи идут за тобой. Человек, который... Ведь у него нет вопросов, какое ему предназначение, что мне делать. Ты даже не думаешь. Это, они как инструменты просто за тобой волочатся и являются побочным эффектом. Но если ты где-то подсмотрел все вот это, что вот, тебе рассказали по гороскопу, у тебя вот такой талант, такое призвание, предназначение, ты должен делать это. И это чистая правда. И ты начинаешь это компоновать и делать, то есть толкать впереди себя вот этот паровоз, ты просто надорвешься, у тебя никакого таланта, ничего не возникнет. Ты начинаешь думать, что тебе мешает, как изменить этот мир. Как изменить этот мир? Вот вдумайтесь просто, а что Господь сделал этот мир, чтобы его менять? Он что-то сделал, чтобы потом что-то переделывать? Этот мир совершенный. Если я просто этот мир, но мне Господь говорит, как идти, и если я в согласии с Богом, в согласии со своим сердцем, это все вокруг начинается быть совершенным.
Мы не совершенны, значит, и мир не совершенный.
Мы тоже совершенны. Мы обманутые. Нас научили, нас что-то не хватает. Смотрите, есть комплекс неполноценности. Слышали об этом, да? Я сейчас, чтобы... Это совершенно такая... Такая дьявольская штука, которой ни у кого больше нету, только вот у людей. Это говорится социальными властями, это говорится в религии, что вам что-то не хватает. Вот читаю. Верховный Господь, личность Бога, все совершенен. Все совершенен. То есть он все совершил, ему ничего не надо делать. Ему ничего не надо. А мы же думаем, знаете... Я вот буду делать это, потому что Богу это надо. Бог говорит, что? Это мне надо? Это тебе, дорогой, надо. Я потом, ну, прочитаю, зачем нам это надо? Ему это не надо, ему же всем достаточно, да? Верховный Господь, личность Бога, все совершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, в частности, этот проявленный мир, а мы тоже, в частности, тоже от Него исходим, как бы, наделено всем необходимым. Мы наделены всем необходимым. Это касается все, что вокруг нас находится. Это касается всем, написано все, не написано, ну почти все, написано всем. Это касается того, что все, что с нами происходит, это касается всех функций нашего тела. Вот, вот у меня такой вот. Вот люди почему-то думают, что им что-то не хватает. Почему они это думают? Потому что, ну, они слушают не свое сердце, не что надо сделать кому-то как-то где-то, а вот у него есть, а чего у меня нету. Вот. Ну вот, а вот я хочу жену модель. Вот модель, длинноногую модель, которая там мисс там Запорожья или мисс чего-то. Вот. А жизнь мне это... А у меня самого это лицо как там, я не знаю, кирзовый сапог. Ну и будет тебе тоже такая же, наверное, такая модель кирзового сапога. И что делать теперь? Ну что делать? Ну накраситься надо, да и живите, и это, два сапога пара, все нормально. И все будет нормально. И самое главное, понравится тебе это. Тебе это понравится. Там будет любовь. Но если я... Или, ну, вот все что угодно. Любовь, это, знаете, ну, я перестаю сам себя надрывать, я перестаю быть демоном. Кто такой демон? Демон — это тот, кто терзает свой плоть, написано в Бхагавад-гите. Вот эти лишние аскезы — это демон. Вот это желание похудеть. Вот желание похудеть. О, особенно женщины. Мужчины, им все равно, у них их как бы за другие, а женщины — вот похудеть. Вот я буду стройный мужчина. Нет! Ну что, если меня вот так вот прет? Ну купи новые штаны, да и пошире, да и все. И все правы, что надо делать? Больше ничего не надо делать. И будешь ты счастливая. Да, и тебя будут любить больше, потому что на самом деле вот эта любовь, это чувство, потому что человек становится жестоким, когда он к себе. Написано, почему он демон? Потому что он мучает тело. Есть храм, там есть параматма, Господь, и он этот постоянно реставрирует этот храм, а Господь говорит, мне нормально вообще-то сидеть. Если будет что-то не так, я подправлю. Что ты-то делаешь? Реально больно. Реально больно. И Господь тоже переживает эту боль. Вот я хочу зачитать. Здрасте. Где же это было написано? Такая интересная вещь. Насчет желающих как-то вот лучше все сделать. Вот не, где же это написано-то, а? А так. Ну, в общем, не могу найти. Сейчас прочитаю. Вот в Библии написано, это насчет планов. Насчет планов. Насчет планов — это чисто, чисто демоническое. Это притча Соломон. Берем, я специально взял самого авторитетного умника. Соломон же умник, да? Умник, то есть мудрость. Глава 16, текст 3. Передай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Передай Господу дела твои. А что это значит, передай Господу? Вообще ничего не делать по этому поводу. Не делать. А что надо не делать? Что надо передать? Свое волнение и страхи отдай ему. Перестань бояться. Впусти Господа в свои планы. Перестань за них бояться. Перестань за них труситься. Перестань думать, что а вдруг вот это будет, вот это будет. Да. Я хочу сказать, что жизнь, она прекрасна и удивительна. Если бы мы его так не планировали. Планировать можно, но без страха. Ну вот запланировал, ну и когда как подвернется, так и будет. Да. Господь знает, когда, что. Потому что он учитывает желания других существ, которые вокруг тебя крутятся. Вот.
Все равно страшно.
Страшно, значит, Господа нет рядом, значит, я его прогнал. Сейчас мы до этого страха дойдем.
Последний момент.
Так, да. Значит, я хочу сказать ключевую вещь в этих вещах, ну, в этих, вот то, что я говорю. О чем мы сейчас вот заговорили? Куда девается любовь? Почему? Куда девается любовь? Почему начинаются страхи? Почему вот это, вместо этой спонтанности, причем такое изобилие, здоровье, счастье, всего, мы ни о чем не беспокоиться, одни подарки на нас просто сыпятся, которые, ну, подарки, неожиданность. Планировать не особо хочется. И вдруг оно сменяется правильной механикой. Правильной механикой. Это значит, мы остались. Сезон счастья. Давайте назовем сезон счастья. Вот этот один сезон счастья прошел, и мы почему-то решили там остаться. Они пошли дальше. Понимаете? Любовь не уходит. Она просто пошла дальше, зовет нас на какую-то новую авантюру. Это авантюра с точки зрения, как бы, добра не ищут. Хорошо, куда я ищу дальше? Идти. Вот не ради себя можно идти, ради себя идти не надо. Увеличивать добро не надо. Знаете, Господь творит только добро. Никто же не против, что Он творит только добро, да? Только добро. А если с нами творится зло? Давайте вот перерисуем наше понятие добра и зла. Мы по факту знаем, не все, что добро, ну, на первый взгляд, ну, например, ну, какой-то там разврат, где-то что-то, да, вроде нам, не все, что хорошо и легко, это доброе, и не все, что плохое, иногда вот это доброе приводит человека к падению, доброе, ну, приятное, а иногда это какое-то зло и какие-то испытания, это новые ступени, это на взлет какой-то ведет человека. И поэтому, скажем так, что все написано, Господь говорит, все, что я делаю, доброе. Сейчас, где-то я это видел. Вот видите, тут куча священных писаний. Я в них немножко заблудился. Вот. О! Это к римлянам, да? К римлянам. Знаете, если взять всех кришнаидов, у меня такая личная статистика. Кришнаиды ненавидят Библию. Ну, те, которые, знаете, кто ненавидит Библию, кто хорошо знает Бхагавад-гиту, там и всякие, потому что это конкурирующая фирма. Вот, потом приходит им, задают вопрос, они говорят, о, это не надо. И чтобы скрыть свое невежество, и особенно кришнаиды, которые ненавидят Библию вследствие своей образованности, ну, я бы сказал, сектантской образованности, они особенно ненавидят апостола Павла. И вот я всегда назло им читаю именно апостола Павла. Вот. И вот апостол, да, к римлянам, вот его письма. Да. Вот. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо. Точка. Это что я читаю? Так. Это 28. 8:28. На благо. Написано. Во всем на благо. Значит, ну мы знаем, что есть благо, которое мы видим как благо, а есть благо, которое не благо. Так вот. Благо, которое открытым текстом, не зашифрованное, мы видим, что это да, хорошо, это понятно, благо. А благо, которое, давайте вот так скажем, Господь нам дает благо или заготовку для блага. Понимаете? Вот эта заготовка для блага является для нас уроком. Когда вот благо в чистом виде, никакого урока нету. Это какой-то плод какого-то осознания, чего-то там, да? А все остальное уроки, то есть знания. И не противоречит ли это вот той фразе, которую я вот только сейчас сказал, что мир нам дан не для изучения, а для использования. Так вот, знания есть двух видов. Первое знание. Если я сунул свой нос туда, куда меня Господь не приглашал, вот решил я этим заняться. Оно мне вообще не в тему. Все уроки, которые я буду получать, будут означать, иди отсюда, как можно дальше. Это не твое место. И все. Я там не получу ни квалификацию. Если там получу квалификацию, она мне не поможет. Там будут случаться вещи, которые вот придет, вот которое это его место, у него нет квалификации, ему будет катастрофически вести, ну, вести, а мне катастрофически не вести. Я буду все правильно, будет цунами, землетрясение, станок поломался, мне будут не вести. Все будет, вот все знание состоит, иди отсюда, оно тебе не надо. Ты назавидовал это место, оно тебе не надо. И второе знание, которое будет меня реально продвигать. И не в этой профессии, а в моих качествах, ну, как я должен реагировать на мир. В знании любви. Понимаете? И в Бхагавад-гите написано, что это сокровенное знание. И кто встал на него, тот никогда не это. И сейчас скажу. Потому что если есть под рукой, надо прочитать. Вот. Самое сокровенное знание. Так и понимаете? Или ты не учишься, а используешь, тебе просто дается, или ты тоже что-то делаешь и учишься. И вот написано, как учиться. Это знание царь сего знания, тайны тайн. Это знание самое чистое. И поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, так закручено немножко, да? Оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. Вот это последнее слово, заради него я это все прочитал. Постижение его радостно. Если ты познаешь, а тебе не радостно, ну не радостно, иди отсюда, значит. Тебе там и познавать не надо. Значит, ты начинаешь это познавать, а тебе не радостно. И еще раз на бис. Значит, ты знание уже получил. Это не твое. Думай, куда тебе делать ноги. Вот и все. О чем это я? О семье, или о работе, или там в страну не ту, там. Вот все что угодно, все что угодно. Вот на все, что тебе вот. Ты начинаешь это познавать. А тебе хочется всех убить в результате этого знания. Все, ты получил информацию, больше тебе знания не прибавится. И не прибавится, просто будет усиливаться амплитуда, тебе все больше будет хочется убивать. Вот, да, то есть знание будет усиливаться, ты будешь более квалифицирован в этом знании, пока все-таки не решишь оттуда. Вот. Итак, есть добро, а есть то, что нам подсовывают как знание, и оно радостно. Радостно, счастье. То есть счастье, есть два этапа жизни. Есть счастье в чистом виде, когда ты вроде бы ничего не сделал, и есть обучение счастью. И обучение счастью является уже счастливым. И ты не можешь продвигаться вперед, если ты не в счастье. Человек, если не в счастье, он не может даже не воспринять ничего. И поэтому, когда ты вот копаешь знание, оно тебе это, единственное знание тебе, уйди отсюда. И все. Очень просто. Ты смотришь мир, и тогда вот у тебя приходит идея изменить этот мир. Ты его и портишь. Кстати, ты находишься там, где должен находиться. Но я имею в виду не географические передвижения человека, а его передвижение, его сознание. Он не так воспринимает. Как-никак. Ну, таких примеров, знаете, уйма. Ну, вот, возьмем нашего этого ачарью Тома Сойера. Знаете, читали Тома Сойера, которому сделали такое, ну, наказание, покрасить забор. Помните? Покрасить забор. Он взглянул на это по-другому. Он понимал, что это наказание, но он немножко надурил своих этих соратников, вот, и сказал, это за великое благо, это надо столько было совершить всего, чтобы мне доверили покрасить забор. И просто продал эту работу, там три раза покрыли забор, и они просто держались за это. Вот примерно таким же образом нас обманули, то, что нас окружает, нам сказали, это наказание, это не ваше счастье. Вот все, что нас окружает, это наше счастье. Нас обманули только в другую сторону. В другую сторону. А нам сказали, к счастью надо идти 7 ступеней. И к любви надо еще там штук 12 ступеней. Ты находишься в этом, дорогой. Эти ступени уведут тебя. Тебя там позвали куда-то. Я имею просто статистику, реальную статистику. Знаете, я, как сказать, самое ценное, что я знаю. Знаете, что самое ценное в жизни человека? Это его время. И это его сила. Все, остальное мусор. Вот у меня есть силы и у меня есть время. Это то, что ты не вернешь. И вот как ты движешься в этом, все остальное хлам. Просто хлам. Если ты берешь все остальное, ты опускаешь самое ценное. Ты его пропускаешь. Свое время не ценишь, свою силу не ценишь. Ты вот за этот хлам. Вот. Этот хлам будет как миленький тебя сопровождать и передаваться кому-то, ты не будешь сожалеть об этом ничего, если ты поймешь, что самое главное, жизнь-то там вот в чем. Это твое время, и вот ты будешь это когда-то ценить. И мы захламили свою жизнь, потому что заради этого хлама, ну и реклама же, конечно, делает свое дело. Вот тебе надо вот это, тебе надо вот это, а теперь это устарело, а обои уже не те, понимаете? Когда ты избавляешься от этого хлама, вот это и есть любовь. Жизнь в чистом виде. Вот твои силы, смотри, любовь это очень просто. Это твои силы и твое время. Твое, я как бы наполеваю. Твое, потому что ты ими распоряжаешься, не кто-то. Не вещи, которые тебя уже заангажировали, и ты свое уже все, ты не властен. Твое время и твои силы. Очень просто. Вот так вот любовь сохраняется.
А как вы чувствуете, любовь, что это должно быть к чему-то или кому-то?
Конечно. Потому что если я мною не владеют эти вещи, если мне принадлежат силы, я не... Меня как бы нет, я становлюсь функцией, я становлюсь... Вот в Священном Писании написано, что если кто тратит силы, аскезы, а это написано, по-моему, в демонических натурах. Сейчас я это зачитаю.
Сейчас это быстренько мы найдем. Сейчас, минуточку.
Мы же, смотрите, а что люди скажут, да? О, нашел. Называется «Разновидности веры», глава 17, текст 18. Аскеза, совершаемая ради того, чтобы заслужить почет, уважение у людей, является тапасией, это санскрит, тапасия, аскеза, в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Сдохнешь, выдохнешься, не можешь. Из-за себя, чтобы меня оценили. Понимаете? Вы знаете, когда меня ценят? Есть две вещи. Пониженная и завышенная самооценка. И то плохо. Причем, знаете, повышенная самооценка ведет к пониженной самооценке. Мне сначала говорят, ну, а что ты вот это тут сидишь, ты вот этим работаешь, и ты вот это делаешь, и столько получаешь. Ты можешь вот, вот и вот. Я был счастливый до этого. Мне сказали, да ты вообще герой. И я рванулся по ступеням бхакти или ступеням там к счастью, там 7 или сколько. Рванулся туда, я вышел из своего нормального спокойного состояния. То, что мне надо и положено, в свое время было бы. Но я постоянно был бы в счастье и в этом находился. И я рванулся туда, я вышел из этого состояния. И все. Повышенная самооценка. И повышенная самооценка, я вырвался с этого состояния, счастье уходит сразу, потому что вот только что мне все хватало, теперь уже нет, потому что мне рассказали, что я не самодостаточный. Понимаете? Ну, вот это предназначение, о тебе предназначение. Я начинаю думать, мое предназначение. А потом, а что Господь со мной не говорит? Потому что да, но это знаете, вот как, вот у меня есть кошка, да, вот если бы я ей объяснял высшую математику, оно бы ей, вот, надо вот это кошке, да, не то что высшая, дважды два, она на сложении уже, понимаете, не на умножении, но вот. И мы тоже, а она счастлива, да, а давайте внушим кошке, что она без высшей математики несчастнейшее существо, ну представьте. Она, ну, я не знаю, повесится там или что, да? Хорошо, что она нас не понимает до конца, она даже не понимает этого.
Она понимает, потому что мамушка это хорошо, а где лучше?
Да, да. Не, она понимает, что это...
Лучше.
Поела, и хорошо, ей не интересуют другие мыши, они будут ей по морде ползать. Она ей не интересует. Но если там охотничьи инстинкты, она будет всех там валить подряд, это другой вопрос. Ей хватит, чтобы поесть. Ей не надо, понимаете, кошкам. Мы говорим, они живут по закону. Ну, это на самом деле как в любви все находятся, да? Но по сравнению с человеком, человек, то есть на то, что он рассчитан жить в любви. В любви это значит жить сверх закона. И сразу некоторые товарищи скажут, о, замечательно, классно, это ж можно, потому что, что такое закон? Закон говорит, вот это можно, это нельзя, это грех, это не грех. что можно грешить. Ну, это идиоты. Потому что если ты в любви, как ты можешь грешить? Ты не можешь совершить преступление против объекта любви. Не можешь. И ты не можешь не соблюдать законы, если ты любишь этот объект. И все законы, и более того, законы невозможно не исполнить, если ты находишься в любви. И еще более того, закон невозможно использовать и исполнить без любви. Закон невозможно использовать и исполнить без любви. Не получится. Запутал, да? Запутал. Хорошо. Хорошо, давайте по-другому. Это же самое по-другому. Другой вид. Что такое закон? Закон объясняет то, что мне нужно для выживания этого тела. Вот этого локального тела. И никаких тебе... Закон ничего не говорит о предназначении, закон ничего не говорит о любви, закон ничего не говорит. Не-не-не. Закон... Любовь над законом, она законы эти меняет, как пластилин. Физиология меняется, время течет по-другому, там уже все, формулы не работают. Я говорю о жестких законах. Жесткие законы охраняют нелюбящие создания, чтобы они остались живы. Все. Точка. Вот же такой закон. Это милость Бога, поскольку мы отказались с ним как-то сотрудничать, ну, сотрудничать нехорошее. У нас же не офис, у нас же, как бы, мы должны быть как члены семьи его, вот так. Семья. Личностные отношения, а офис это нет. И вот эти законы гравитации, законы, как желудок мой работает, как мое зрение работает, все как работает, а защищает меня. Защищает меня. И я, когда сталкиваюсь с законом, вот, я вот просто, вот животные, они себя обеспечили, и хорошо. Но человеку рассказали про призвание. И вот когда человек начинает быть в любви, он этот закон автоматически соблюдает, автоматически, он не может его не соблюдать, но делает еще и больше. Он делает хорошо и еще лучше, то есть фантастически хорошо, то что ну, нагрузку берет на себя очень большую. И вот я что хочу сказать. А можешь ты без любви делать то, что делает человек, который находится в любви? Она примерно так и рекламирует. Посмотрите, вот такой-то, такой-то, такой-то. Это все равно, что, знаете, и потом у нас удары судьбы или уроки судьбы. Какие уроки судьбы? Ты сам эту, ну это знаете, вот я взял и набрался кредитов, как там, я не знаю, Билл Гейтс какой-нибудь, да? А зарплата у меня не такая. И потом приходит это, удары судьбы. Нет, это не удары судьбы, это пришли мужики, у которых я занял денег. И говорят, где наши деньги, а ты не можешь отдать? О, это урок, да это никакой не урок. Это никакой не урок, это просто ты урок, ну, и никакой не сатана, ничего. Просто, когда ты там это, плазменный телевизор, там вот эту стенку себе тащил, ты думал, это благословение Божье, а ты тащил проклятие себе домой, потому что, ну, нет у тебя денег, ну не покупай. Знаете, вот закон простой, очень хорош. Вот не надо залазить в будущее и выгребать оттуда, потому что ты выгребаешь оттуда там нули, там ничего нет. Вот сколько есть, на том и стой. Не надо залазить. Это знаете, как вот, ну, вот ребенок, вот он еще ползает, он не может ходить, он не может быстро передвигаться. Он изучает мир по миллиметру. Изучает. И вот когда он его более-менее изучит, там обжегся, там укололся, там мокро, там сухо, он потихоньку встает, и когда он уже ходит, он уже примерно про этот мир знает. А представьте, он не знает и уже начинает бегать. Что с ним будет? Или, например, другой закон. Вот. Вроде понятно, да? Но ведь именно по этому принципу мы нарушаем сплошь и рядом. Вот сын. Просто вот одной женщины сын. Он не работает, он еще учится, он может быть даже в институте учится, может он там он молодец и со всех сторон хороший сын, но у него уже он засматривается на противоположный пол и хочется, знаете, угостить всех приятелей, устроить такой сабантучик. И он просит у матери там на вечеринку, потому что вот тот приятель организовал вечеринку. А по закону, если он сам, у него личных денег нет. По закону его, вот он не зарабатывает. Он должен быть сыт, одет и все такое. Ну, никаких вот этих вот. Ну, иногда милость Божья проливается. Мама говорит, ну, на тебе там. И на день рождения покупает мобилку, допустим, да? Ну, нормальная вещь. Но чтобы он шиковал от своего имени перед друзьями, не зарабатывая денег, это нельзя. Если мама это сделает, все. Она нарушила закон. И он дальше, понимаете, это нарушение закона. Примерно такое же. И его психика разобьется в дребезги. Потом очень трудно от него ожидать что-то такого. И точно так же, если я еще не это, к предназначению не готов, а начну рассказывать вот это, толкать впереди паровода, или так, паровоз впереди себя, на самом деле я толкаю мнение окружающих о себе. То есть вот то, что тут написано, вот сейчас я прочитал, не грех повторить, наверное, да? Где это я прочитал? Я уже захлопнул. Кто аскезу, в общем, совершает, а это будет аскеза. Аскеза. У меня нет ресурса это делать, у меня нет реального интереса, у меня есть интерес почет уважения людей, или потому что мне говорят, ну, пора уже, да? Пора. А кто сказал, что пора? Это фальстарт. Фальстарт. Вот кто вот бегал, знает, фальстарт, а потом второй раз, пару раз человека сорвешь, он уже время не покажет правильное. Фальстарт. И нас вот это, нас срывают с сезона счастья в другой сезон, где счастья еще нету. Этого будущего еще нет, оно не родилось. Его просто реально нету.
А чем это плохо?
Чем это плохо? Его не существует.
Нас, угу.
Нас, не, если, понимаете, смотрите, срывают. Мы путаем, да, некоторые сорвались, и хорошо. Срывают нас обстоятельства или реклама. Или реклама, или комплекс неполноценности, или комплекс сверхполноценности, я должен быть такой.
Это все равно, в принципе, человек самому решает.
Вот, самому решать. Если человек все-таки сам решает. А знаете, если человек решает, и учитывая какие-то будущие далекие или не очень далекие вещи, это надо задуматься. А вот сейчас. Можно планировать, примерно можем планировать, вот до такого возраста, потом я поступлю в институт, потом я туда, как-то можно планировать, меня к чему-то уже примерно тянет, это можно планировать. Но есть конкретика, потому что практично...
Конкретика постоянно меняется, изменчивый мир.
Да, и вот находиться в этом изменчивом мире, потому что я-то, вы знаете, не все живут, живут только те, которые вот сейчас решают. Не на будущее решают. Вот я решил, и все, моя жизнь, и теперь я жду сезона. С маской и ластами зимой сижу и жду сезона. Когда оно наступит. Просто жду. Да, оно наступит. Но я точно не буду готов туда плавать, потому что или заболею, или что-то. Я что-то должен был делать. Потому что в счастливом состоянии я двигаюсь. То есть в любви ты двигаешься, без любви все, что ты делаешь, это беготня по кругу. Ты ничего не делаешь. Ты будешь к этому времени где-то там, ты где должен быть. Ну, в каком состоянии ты будешь?
А если человек приезжает в Ластах, на море,
да.
На следующий сезон, и через сезон, и он все равно счастлив, в этот короткий промежуток времени, каждый год, по неделе, когда он реально очень стабильно. Это же тоже нормально.
Нормально, хорошо.
Растянутая по времени сейчас получилось, или как?
Если человек счастлив, значит он счастлив все сезоны. Вот так не бывает, если он...
Почему все сезоны? Я никак не могу понять.
Не может? Знаете, кто-то несчастье, несчастье, и
вы
вот...
Вы разделили слово «благо» на два пути. Добро,
да.
Добро, в общем-то, и зло, оно относительно. На базе священных писаний. И Бхагавад-гита и...
Да.
То есть разделили на два потока.
Да.
Вот если вернуться обратно,
да.
добро и благо, то это же тоже балансировка идет. Это чтобы достичь этого всего целого, это балансировка идет человека. На грани. А человек, в общем-то, такой, он имеет свойство, в общем-то, он на совершение, он будет все равно, в общем-то, между тем и тем болтаться. Это очень-очень святые.
Вот спасибо, сейчас я вам расскажу. Нет, не очень и очень,
это
а все.
Не-не-не,
посмотрите, я сейчас прочитаю. Там написано «все», там не написано «очень святые», просто там написано «все». Посмотрите. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо. Во всем. Во всем это значит, ну и всех, наверное, да?
О. Оно, в принципе, бывает и плохое, бывает и хорошее понятие,
и хорошее. Бывает нам подарок, а бывает нам дается заготовка, чтобы мы это, понимаете, вот тот подарок, дар в чистом виде, который мы видим, благо, и на нем большими буквами написано благо, это вишенка на торте. Мы торт не хотим есть, мы хотим вишенку. Но торт тоже вкусный. Потому что если мы будем гоняться только за одной вишенкой, только вот маски ласты, остальное ему в депрессии. Это будет называться праздность. Мне нужен праздник. Это плохо? Нет, это хорошо. Но ты не сможешь его. Знаете, он не просто иногда, ты там развратишься, извратишься, ты станешь маньяком. Это, во-первых, ты будешь жить в одном сезоне. Ты испортишь и эту вишенку. Потому что вот я читал... книжку в детстве, может она не такая авторитетная, но вы согласитесь, что где-то оно так. Одно и то же надоедает же, самое хорошее. Возьмите одну самую лучшую пищу, которую вы любите, и ешьте только ее, стошнит, желудок не примет. Вот так и наши мозги, монотонность, она убивает, живое начало. Вот в «Стране вечных каникул» был такой, детская книга, я с глубокого детства помню. Там один мальчик... день удался, понимаете, день удался, там елка новогодняя, он школьник, он нам вперед пробежал эстафеты, ему Дед Мороз что-то там вручил, его там чествовали, он вернулся домой и так сказал, хочу, чтобы каждый день было так. И он проснулся, знаете, как вот фильм есть «День сурка», да? Только там он просыпался в отвратительном состоянии, а этот в хорошем состоянии просыпался. И он шел и говорит, о, так хорошо, и он уже все это выучил, потом он стал поднадоедать. И потом он хотел, просто в школу. Его, там стоял Дед Мороз и говорит, нет, ты же загадал желание. Добро пожаловать туда, для тебя специальная эстафета. И он уже такой, весь такой, понимаете. И потом это проклятие наконец закончилось. Маска. Иногда потом захотелось лыжи надо уже, не хочу маску. И вот как, смотрите, и знаете, когда закончилось там? Ну, он тоже что-то хорошее именно для себя сделал. Вот «День сурка». «День сурка», видели фильм, да? Это практически уже классика. Когда человек попал в один, фантастика, в один день, но в этом дне этот человек в какой-то пивнушке сказал, что вот это такое? У меня каждый день одно и то же. Представляете, в одном, а который вот не в этом дне просто живет, он говорит, так это наша вся жизнь такая. В нем находимся, это никакая не фантастика. Это реальность, которую мы закрутили по кругу, и она нам не нравится. Закон, вы заметили, что закон периодичен, он синусоидален, он по кругу. Вот что такое закон. Вы заметили, что по закону все светила движутся, не совсем по кругу, там по эллипсу. Но они потом приходят, что-то меняется, немножко меняется. Потому что это светило, что-то там осознало. Так и мы. Мы возвращаемся на те же грабли, они немножко другие. Может, немножко другие, но тоже больнее. Мы должны сорваться с этой орбиты, сорваться с орбиты закона. Пригласить Господа, перестать бояться планировать про себя. Вы знаете, есть такой герой. В Библии Иосиф. А вот это точно как день сурка. Но Иосиф был, у него тоже был день сурка. Сначала его засунули в яму, там, помните? братья, потому что он был немножко стукач. Он папе докладывал, что его братья делают. Вот. Его засунули в яму, но не убили. И он привыкал к этой яме, потом его продали в рабство. И что он сделал? Он как-то вошел в гармонию, он мог сказать: я был самый замечательный сын у своего отца, но он в этом рабстве стал хорошо работать. И он стал там самым главным, и тогда что-то сдвинулось. Потом его сунули в тюрьму. Понимаете, сдвигается, когда наступает апогей, хорошо. Вот когда наступает апогей в любви даже, представляете? И мы хотим остановить мгновение. Нет, вот там-то оно и двинется дальше. Понимаете? Оно не повторится. Вот. Потому что передоз будет. Его сунули в тюрьму. В тюрьме он тоже стал самым главным. И потом его сунули в государство, и в государстве стал самым главным. Ну, после вот этого фараона. Иосиф. Вот такой день сурка. День сурка. Когда вот... И у нас такая же самая ситуация. Ты находишься в окружении не нравящихся тебе вещей. Вещей. Это для тебя... Смотрите, что мы можем переделать, и мы пробуем. Мы их пробуем на вкус. Что-то мое, что-то не мое. Хочется назначить свой план по реконструкции мира вокруг меня к лучшему, да? Я примерно знаю, как должно быть. На чужие семьи смотрел, например. Вот. Но чтобы это сделать, надо вынуть мозги у всех окружающих и вставить свои. Это невозможно. Это невозможно. И это значит, мне надо перестать грешить. Планировать тоже грешить. Планировать по относительно, как будет думать он, она, там, как дети, планировать, это уже я не могу туда влезть. И вот это грех, и это, вот это война. Что делать? Веды говорят любить. А как любить? Как любить? Как исполнить закон? Как исполнить закон? Я же ругаюсь. Я вот узнаю человека, который рассказывал только на матюках все. Знаете, он их склонял, вот это виртуоз. Виртуоз. В далеком прошлом виртуоз. И вдруг он стал говорить на русском языке, на чистом русском языке. Без матюков. Приоделся, ногти постриг даже, влюбился. Маша с соседнего подъезда. О, что же это за сила такая интересная, любовь? Понимаете? Он что, закон исполнял, не исполнял? Ну, сила, да. Все, что я хорошее делаю, это не я делаю не в результате аскезы, чтобы люди... Вот может показаться, что какой-то человек такой благочестивый, что он там исполняет закон, и он много делает там для Бога, для людей, и все такое. Нет. Не. Он как-то нарвался на любовь, не упустил ее. И если я не грешу, если я победил грех, я не победил, никто грех не может победить. Но любовь может победить грех во мне, и не иначе. Любовь. А где же любовь? А вот мы сейчас подойдем к главному. А где же взять эту любовь? Да, все складно, да? Складно звонишь. А где взять любовь? А вот я вам теперь скажу. А любовь нигде брать не надо. Потому что на нас, на всех, наложена порча. Надо просто ее увидеть. Ее снимать даже не надо. Она сама слетит. Это порча. Эта порча говорит, что жить трудно. Жизнь пройти не поле перейти. Что духовность — это путь серьезный, что сначала надо пропотеть, а потом это и так далее. Ну, сначала, в общем, это. Ну, кто это говорит? Это говорят те, которые нас хотят как-то эксплуатировать. В любом случае, они приходят и говорят: о, а что это ты тут улыбаешься? Ты знаешь, что вот мир вот таков, тут надо и все такое. В общем, эти товарищи лгут, и они убирают такую вещь, как наслаждение из жизни. Называется ананда. энергии наслаждения. Это еще не любовь. Это не любовь. Наслаждаться надо всегда и обязательно, потому что наслаждение – это симптоматика того, что то, что ты делаешь, твое, и тебе за это ничего не будет. Наслаждение. Ну, все и во всем отношении. Пища, все. Все. Вот. Наслаждение отделяет. Доля твоя, она или не твоя. И если ты будешь соблюдать этот простой принцип, ничего не ешь без аппетита. И так далее, и так далее. И скажешь, ого, это мне надо остановить всю деятельность сразу, да? Я скажу, не-не-не-не, это не так, не так. Надо главное понять. Читаю, что это так. Знаменитый Шри Ишопанишад. Вот системное издание Шрила Прабхупады, Шри Ишопанишад. Ни слова об наслаждении не написано. Для сравнения читаю. Почему? Потому что это уже переписано немножечко. Не немножечко, хорошо. Вот, например, так. Первая мантра. Первая мантра. Живой и неживой во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Ну и мы принадлежим Ему. Ну что плохого, если я принадлежу большому такому, и он меня любит. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. Не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Строго, да? Строго, но справедливо. А вот другое издание, которое, кстати, посвящено именно Шриле Прабхупаде. Вот читаю. Тоже Шри Ишопанишад, но с комментарием Мадхвачари, Веданта, Дешики, Баладева, Витхиабушины, Бхактивинода Такуры, перевод его святейшества Пхану Свами. Пхану Свами. Вот. И сразу зачитаю, потому что самое главное слово в сектах – авторитет. Авторитет. Не любовь, не голос сердца, а авторитет. Конкретная личность вот сказал авторитет. И поэтому будем бить врагов его же оружием. Да? Кто с мечом там к нам, да? Тот мы. И вот введение написано. Авторитетно ли вот то, что я читаю сейчас? Головой вет является Упанишада. Это Шри Ишопанишад. Головой, головой. Да. Упанишады – бриллиант вет. Что означает веда? Слово веда произошло от глагольного корня вид, означающего знать, быть или быть осведомленным. Это писание, которое обучает тому, что такое дхарма и брахман. Называется веда. Дхарма – это что тебе делать? Что тебе делать? И оно есть звуковое воплощение Господа. Авторитетно? Авторитетно. То есть к этому можно прислушаться. И вот что смотрим. Это не системное, потому что там Баладева, Мадхвачари, всякие такие, которые не создавали систем. Не создавали систем, не зарегистрировались. Поэтому и мы видим, что это же первая мантра разительная. Отличается от вот всех. И что скрывается? Смотрите, что скрывается. Первая мантра. Мы читали, что все Господу принадлежит, поэтому бери свою долю, да? А как определить, где моя доля? Мне кажется, мне не додают мою долю. Вот мне всегда кажется, что-то мне не додают, да? Или какую-то это порченую подсовывают, да. Или не мою долю. А вот тут написано, как определить. Вся Вселенная, все, что пребывает в пракрити, ну, материя, материальный мир, пронизано Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом. Написано, дано Господом. Дано. Посмотрите, ты не напрягаешься и ты наслаждаешься. Но не желай достояния других. Все у тебя есть, наслаждайся тем. Если не можешь этим наслаждаться, но будет не твое. Вот это пракрити имеет две функции. Наслаждать тебя, а считается, ой, грех, это материя. Нет. Это любовь? Нет, это не любовь. Это всего лишь доля твоя. Вот если ты будешь в этом наслаждении, тебе не будет грех тянуть. Потому что твоя доля не греховна. Греховна чужая доля. Это воровство. Как воровство, как зависть, как прелюбодеяние, как жадность, как объедание. Вот все грехи, которые перечисляются, это есть воровство вследствие того, что ты перескочил со своей доли, тебе сказали, вот это что это, вот смотри, вот там хорошо как. Как только ты перестал наслаждаться, как только тебе, ну, оно... А как узнать, как ты опирайся на свои чувства, на свой язык, о вкусах не спорят, почему? Потому что только так ты можешь отличить свою долю от чужой, а он может свою долю. Больше никак. Наслаждайся. И вот это наслаждайся, я не буду долго рассказывать, потому что тут это наслаждайся в каждом тексте. Вот в каждом тексте. Следует наслаждаться тем, что дано Господа, там тена. Я не буду говорить это санскрит. Вот.
А если это не приносит радости?
А
если это...
Когда я говорю наслаждайся, почему-то все думают, что это про язык. Про язык, про уши, про радость, и про ментал тоже как бы имеет свою долю и участие. Радостно. Это знание написано, постижение его радостно. Счастье. Что такое счастье? Счастье, когда все чувства говорят, все хватает. Не счастье, нехватка. Что такое недостаток?
Когда есть проблема, надо это все нормально. И радоваться. Ну, когда проблемы нет.
Проблемы, они не страшные будут. Они будут. Проблемы будут возрастать по силе, амплитуде, если ты будешь зарываться не в своем. Чтобы тебя выгнать. Потому что, ух ты какой настырный. А мы тебе еще кнут больше покажем. А еще длиннее грабли.
Не, ну радоваться этому надо или не надо?
Конечно, тебя же выгоняют оттуда. Да, потому что сам ты... Создать. Да, ты можешь слово там дал, да?
Все замечательно.
Угу.
На любое событие надо говорить, все замечательно.
Да, все замечательно. Выгонят, найдется такой ремень, такие грабли, которые выпинут тебя с этой ситуации. Сначала будет больно, но потом просто ты решаешь, я же еще говорил, что знания бывают двух типов. Первый, который говорит, иди отсюда, вот и все знание, точка, конец фильма, там тебе не надо, не твоя доля, не твоя, ну невкусно же, не, я ж привыкну. Вот. А второе знание, где ты действительно возрастаешь. Как определить? Знание, которое ты возрастаешь, ты начинаешь быть очень востребованным людям. Твои. Как в Бхагавад-гите написано, Господь сохраняет все то, что есть у тебя, и дает еще больше. Дает еще больше. А что еще больше, если у тебя уже все есть? Это то, что ты других. Это называется талант. И мы говорим, ой, я вот сейчас своим предназначением и Господу, и талантом, сейчас я вот ублажу его. Да он и есть талант. Его не надо, Господа не надо развивать. Тебе надо быть... Вот это просто жить, вот сейчас, не бояться и наслаждаться. Не верите, что наслаждаться? Смотрите, вот в этой, смотрите, я сейчас прочитаю. Надо это как бы утвердить в мозгах, что действительно. Баладева Видьябушина. Этот видимый мир, а также все, что существует за пределами восприятия даже, видите, аж там, за пределами восприятия, находится под управлением Господа. По причине этого следует наслаждаться только тем, что выделено. Следует наслаждаться тем, что выделено. Не тем, что надо заработать, достигнуть, а то, что у тебя под носом уже. Под носом, под ртом, под ушами, то, что вот под руками. Наслаждаться тем. Если мне плохо, и я туда, вспомни Тома Сойера. Красить забор можно наслаждаться. Просто у тебя куда-то мысль улетела не туда. Еще. Ой, ну это долго. Так. Сейчас я про наслаждение. Ну, ладно. Кто-то может подумать, может это глупые веды, а вот есть суровая Библия.
Сейчас я прочитаю суровую Библию. Что там про наслаждение говорится?
Постоянно встречается слово «радуйся».
Радуйся. Радуйся. Опять же возьмем нашего главного умника Библии, этого Соломона, да. Тут он, Соломон, это экклезиаст, это одно лицо. Вот. Экклезиаст такой. В общем, не глупый человек. Не глупый человек. Что нам пишет Экклезиаст, глава 11, текст 8. Если человек проживает много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их. Опа. Мудрец говорит, то пусть веселится он на продолжении всех их много лет. То есть, смотрите, сезоны счастья есть, нет сезонов несчастья. Ну нету, если мы сами их не организуем. Нету просто. Просто не существует. Мы их придумываем, входим в виртуальную реальность, там двигаться нельзя, потому что это не реальность. Она не спонсируется никем. Так. Если человек проживет много лет, то пусть веселится он и в продолжении всех их, и пусть помнит о днях, о темных, которых будет, потому что все... Так, веселись, юноша, 9 текст, в юности твоей, и вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и хотя и ходи по путям сердца твоего, ничего непонятного. Потому что другого пути нет у тебя. Другой путь не твой путь. И Бхагавад-гита говорит, чужой путь крайне опасен. Ты там погибнешь. А то, что тебе больно, плохо и невкусно, это всего лишь предупреждение перед смертью твоей биографии, которую ты сам хочешь зарубать. А я утверждаю, переход на другую ступень радостный, и это либо у тебя знание, либо у тебя в чистом виде вот эта вишенка. Всегда. Сейчас посмотрим. Давайте я прочитаю написано. Всегда. Вот понимаете, мы даже не верим в это. Если ты в это не веришь, ну как ты можешь быть счастлив? Но у меня же опыт. Какой у тебя опыт? Так, я еще про этого уже про чего?
Про Буратино можно сказать, что в общем-то очистится, но остро горели, бы было
обудно. А знаете, много историй есть. И про. Да, и истории рассказывают, которых не существовало, этих личностей, и придумают. Надо там воодушевить, например, было. Про Александра Матросова придумали историю и рассказали, что вот он такой и такой. Ну, был он такой, а говорят, что не было. Ну, надо было воодушевить народ. Народ воодушевился и полез там на амбразуру какую-то. Пример работает. В Писании сколько хочешь. Рассказали, воодушевили, и люди пошли в несчастье. Думая при этом, что они угодили Бога, что они идут в лучшую жизнь потом. И эта праздность, она знаете как? Люди привыкают ко всему. И у них возникает вот это ананда, наслаждение возникает. Но она, знаете, она возникает в извращенном... Люди начинают гордиться своими достижениями. Вот это гордыня и все такое. И при этом они с лозунгами, с Богом, там, за партию, за Родину, за все что угодно... Они поруются, Господь их порует, садисты и мазохисты. Больше всего это в религии. Одни говорят, вот мы такие смиренные, это без мозгов, которые, и другой, который, он такой важный, он им говорит, вот это так, а тот против своей... Я встречал человека, который был на фоне, который вот говорил с ним просто вчера, и говорит, вот смирение, смирение, думаю, елки-палки,
Я ж тебе знал, нормальным живым человеком. Сейчас ты не решаешь элементарных задач. Не решаешь. Я весь в смирении, смотрю, человек выключился из жизни. Я говорю, а как у тебя насчет там друзей, все, ой, они уже не духовные. Он остался, он все, вот и все. Вы, кстати, знаете его, я потом скажу, кто. Или нет, лучше не скажу. Вот. Все, он уже весь такой, вот мне уже батюшки там руки целуют и все такое, батюшки такие же самые. Боже мой, боже мой.
Это же не смирение.
Это не смирение.
Это самоуничижение.
Не-не-не, это смирение, тип наслаждения, знаете?
Закон, тип наслаждения. Ты не должен его нарушать. Это смирение.
Наслаждение, наслаждение. В больнице бабушка сидит и гордится тем, что у нее болезнь круче, чем у соседки. Вот ты болеешь, ты что болеешь? Вот у меня, вот, а ты пережила его. Вот. А они уже мемуары хотят писать, что вот это так было. Они вспоминают даже, и им там внушают, что вот те радости, нормальные радости, обычные радости, вот это веселись и наслаждайся, приводит тебя к любви. Вот это да, сохраняешь себя. Потому что если ты не доходишь, то кому выдавать эту любовь? Никому. Тебя нету. Так, все, перерыв. Перерыв это сезон счастья, да? Сезон счастья. А потом, ну, договорим потом. Просто сейчас уже время перерыва.